Радио «Свобода» – продолжение политики. Специальный выпуск. 25-я годовщина вывода советских войск из Афганистана. У микрофона Ирина Лагунина. Весна 1992 года. К власти в Кабуле только что пришло правительство моджахедов. Еще очень неспокойно. Только что открыли аэропорт, но с гор по российским самолетам продолжают стрелять. В Кабуле толпы людей. Шутят, что все жители афганских кишлаков, почти 14 лет отрезанных от столицы, направились на главный базар страны. Везут на тележках товар. Изюм, орехи, какие-то бобы. Не протолкнуться. Помню этот гул Кабула и помню, что чуть не врезалась в БТР. БТР шел лоб в лоб с машиной по правой стороне дороги. Бывший в то время главой миссии ООН в Афганистане Бинон Сиван пошутил тогда, что водить надо аккуратно. Пешавар переехал в Кабул. В Пешаваре был штаб афганского сопротивления советскому вторжению. Пешавар в Пакистане, а в Пакистане движение левостороннее, в отличие от Афганистана. Еще Сиван восхищался, какой образованный и начитанный человек Наджибулла. Наджибулла, последний просоветский лидер, сидел в заточении в здании миссии ООН, и посланец Объединенных Наций приносил ему газеты, обсуждал с ним новости и политику, пока люди за окном ликовали. Так закончился советский этап истории Афганистана. Необъявленное в СССР вторжение 27 декабря 1979 года, торжественный вывод войск 15 февраля 1989, поражение армии и идеи насаждения социализма, оставленная в руинах страна, треть населения которой обратилась в беженцы и, по некоторым оценкам, 2 миллиона погибли. В 80-х половина всех беженцев в мире были афганцы. За несколько дней до вторжения военные самолеты приземлились в аэропорту Кабула. Они привезли оружие и боеприпасы. Правительство ничего не объясняло, но люди говорили, что иностранные войска с севера вошли в страну. По Кабулу ползли слухи. 27 декабря советские войска взяли под контроль радио, телевидение и правительственные здания. До этого главу страны Хафизуллу Амина попытались отравить, но не получилось. Коллеги из радиостанции «Свободный Афганистан» записали рассказ вдовы Амина, Патаманы.
Был четверг, повара уже приготовили еду, в том числе и суп. Тараки имел двоих русских врачей, которые все проверяли.
У Амина тоже были русские врачи?
Нет, те были русские врачи. У Тараки повар был русский. Когда Амин стал президентом, он уволил повара и врачей и нанял афганского повара и двоих афганских врачей, которые проверяли еду. Афганские врачи приходили только иногда, еду проверяли время от времени. А у тех двух русских женщин-врачей, которые работали раньше, была подруга, которая иногда продолжала приходить во дворец. Я увидела ее в тот день. Я спускалась по лестнице и увидела эту женщину. Я полагаю, что либо сама эта женщина, либо с помощью кого-то подложила яд в суп. Может быть, она предложила кому-то деньги, не знаю. В тот день жена Шавали, министра иностранных дел, и жена Масуди, министра образования, были с нами. Жена Масуди ушла, а жена Шавали осталась с нами. Около 7-7:30 вечера Амин почувствовал себя плохо и пошел наверх.
Нур Мухаммад Тараки и Хафизулла Амин в момент совершения апрельской революции в Афганистане в 1979 году были друзьями. Оба принадлежали к фракции «Халк» Народно-демократической партии, революционно захватившей власть. Поначалу боролись с другой фракцией «Парчам», которой, кстати, принадлежал Бабрак Кармаль. А после того, как удалось отправить Кармаля послом в Чехословакию и отстранить большинство парчистов, начали вздорить между собой. В результате ученик Амин сменил учителя Тараки на посту главы государства. Вернусь к разговору с вдовой Амина Патаманой. В тот день все были отравлены.
Все, но Амин чувствовал себя лучше многих. Я суп не ела, как и трое детей, так что мы вообще чувствовали себя хорошо.
Врач во дворце в тот момент был?
Да, его звали Вилаят. Потом пришел еще один доктор, но я не помню его имени. Был и другой медицинский персонал, все были там.
То есть врачи проверили и выяснили, что у него яд?
Да, они проверили и подтвердили, что у него яд, сделали ему укол, ввели сыворотку, и он почувствовал себя лучше. Он сел на диван, я вышла на балкон. Внезапно я увидела огонь, взрыв. Я стояла и смотрела. Часть комнаты в дворце больше не существовала. Амин последовал за мной и спросил, что случилось. Я сказала ему, что с западной стороны произошло нападение. Посмотри, вот, всех этих комнат больше нет. Мы продолжали говорить, когда вдруг где-то на третьем этаже началась стрельба.
Внутри здания?
Нет, сначала вне здания. За несколько минут до того мой сын Абдул-Рахман, он только приехал из университета, вышел. Стрельба усилилась. Сын вышел на лестницу с одной стороны дворца, а доктор Амина Гурбуз и Сарват-адъютант стояли на другой лестнице. Кто-то стрелял снизу, а они отвечали сверху. Кто-то ворвался в здание и пытался войти на третий этаж. Я была сильно испугана, но подносила оружие.
Оружие?
Боеприпасы. Оружия не было. Никто из нас не пострадал, не получил ранения в этой перестрелке. Но многие русские были убиты. Не знаю, сколько. 100, 200, может быть, но я видела, что на земле лежало много тел.
Да. У Амина были русские телохранители?
Нет, никого не было. Вообще, в тот момент внутри дворца почти никого не было, мы были одни. Они сначала сражались с охраной, и поскольку охрана не была готова к такому нападению, их всех убили. Кого-то взяли живым, но большинство были убиты. Потом они ворвались на первый этаж. Это сопротивление продолжалось до тех пор, пока мы не израсходовали все патроны. Когда они это поняли, они поднялись наверх. Ворвались 10-12 человек, стреляли во все стороны. Электричество не работало, было темно. Потом они зажгли фонарики. Мы все лежали в крови. Потом узнали, что жена Шавали была убита. Сарват убит. Старший сын убит. А 12-летний сын ранен, как и две дочери. Мы не видели Амина, мы не знали, где он и что с ним случилось. Мы думали, что, может быть, они его тоже убили, но точно мы не знали.
В этой темноте как они узнали, где Амин?
В последний раз он стоял рядом со мной. Я не знаю, куда он пошел.
Но вы не услышали, что его кто-то забрал, взял его тело?
Нет, мы все были так напуганы, что мы ничего не видели. Особенно, когда я увидела, что мои дети в крови и думала, что убиты.
То есть вы не видели тело Амина?
Нет, особенно когда я увидела, что мой сын убит, мои дочери ранены в ноги. Я до сих пор не знаю, почему они нас не убили. Они прекратили стрельбу.
Что случилось после этого?
После этого они сказали нам сесть у стены. Рядом со мной был мой 12-летний сын. Я обняла его. С другой стороны сидели мои дочери. Все мои дети Абдул-Рахман, Хвазак, Малялей, Гулялей. Они шли один за другим. Все были ранены, а старший убит. Мой младший тоже был ранен, но несерьезно. Мы сидели у стены, когда пришли эти агенты КГБ, Гулябзой и Сарвари, слуги русских. Одна из моих дочерей сказала: «Смотрите, вот пришел этот Ганнибал». И он это услышал. Когда он это услышал, он вытащил калашников и пригрозил убить всех. Но кто-то, какой-то афганский офицер, преградил дорогу и сказал «нет». Советские офицеры тоже там были. Когда афганцы преградили дорогу Гулябзою, русские выпроводили его из комнаты. Привели Велаята и сказали, чтобы он отвез мальчика в больницу. Если бы я знала, я бы поехала в больницу вместе с сыном. Велаят взял его из моих рук. Если бы я знала, я бы поехала вместе с ним.
Саид Гулябзой, бывший министр внутренних дел при Тараки, и майор Ассадулла Сарвари, возглавлявший при Тараки управление национальной безопасности, были изгнаны после переворота и все месяцы правления Амина находились в Москве. Именно поэтому вдова Амина назвала их агентами КГБ. Гулябзой и Сарвари вошли во дворец в советской форме?
Да, они были в советской форме. Сына и дочерей взяли в больницу. Пришел какой-то молодой человек и медсестра и сказали, что отвезут дочерей в больницу. Их туда не отвезли. Дочерей отправили в тюрьму Пуличархи. Меня отвели в другую комнату, где я провела ночь. Дверь была чуть приоткрыта.
Это было во дворце?
Да, в Таджбеке. Перед дверью стояли два вооруженных советских солдата. Я решила подняться на этаж выше, чтобы поискать Амина. Сказала охране, что иду в ванную, пошла на второй этаж. Там был зал. Зал был полон тел. У меня закружилась голова, и я села на пол. Потом, когда я отошла, я осмотрелась. Ко мне подошел русский солдат. Не знаю, что он сказал, вероятно, чтобы я уходила. Я вернулась в свою комнату. Затем я видела, как тела погружают на тележки, по три тела за раз, отвозят на холм у дворца и кидают там. Они вырыли ров и сбрасывали тела. Ров был под холмом, и тела скатывались и скатывались в него. Я это видела.
Сколько человек?
Может быть, 1500. Я видела, что они все отвозят и отвозят. Когда ров был полон, они его закопали. Всех этих российских солдат, которые погибли, клали в серые гробы. Когда тела опускали в гроб, солдаты вокруг стреляли в воздух. Но афганцев сбрасывали в ров.
Так запомнила этот день жена Амина Патамана. Ее разыскали по телефону коллеги из радиостанции «Свободный Афганистан». Радио «Свобода». Продолжение политики. Специальный выпуск. 25-я годовщина вывода советских войск из Афганистана. У микрофона Ирина Лагунина. В советскую военную литературу операция по захвату дворца Амина вошла под названием «Шторм-333». Ее проводил так называемый «мусульманский батальон», специально подобранный так, чтобы спецчасти не отличались от местного населения. Из книги «Солдаты афганской войны». Документальное свидетельство участника ввода войск в Афганистан.
Бой внутри дворца был непродолжительным, и вскоре Таджбек полностью находился в руках атакующих. Все это время в мусульманском батальоне под видом обычных солдат скрывались два члена будущего правительства Демократической Республики Афганистан – Сарвари и Гулябзой. Как только бой закончился, они вошли во дворец, чтобы опознать Амина. Искать долго не пришлось. Труп Амина обнаружили на втором этаже, и тут же командир спецназовцев по рации открытым текстом отрапортовал в координационный штаб. Главному – конец. Всюду вокруг дворца и внутри его помещений валялись десятки трупов афганских солдат. Их собрали, уложили в грузовики и увезли. Трупы гражданских людей закопали в саду, в общей могиле. Труп самого Амина завернули в ковер и закопали на кладбище неподалеку от дворца. Раненую в ногу дочь Амина и его жену арестовали и отправили в тюрьму Пуличархи. 5-летний сын Амина был обнаружен убитым. Время уже близилось к обеду, когда наблюдатели заметили, по направлению к дворцу едет колонна БМД, около 15 машин. В мусульманском их не ожидали, и все обрадовались подкреплению. Десантники едут на подмогу, многие вышли из укрытий. И тут совершенно неожиданно главная машина сходу делает выстрел и открывает огонь из пулемета. Один солдат из мусульманского батальона вышел навстречу БМД с широко поднятыми вверх руками. «Не стреляйте! Свои! У нас повязки!» Но раздалась пулеметная очередь, и он упал замертво. Все мгновенно разбежались по укрытиям и приготовились отстреливаться. Кто-то даже выстрелил по БМД из гранатомета, но промахнулся. Тогда, не теряя времени, один солдат заскочил на броню головной БМД и, кроя их отборным матом, стал бить по командирскому люку прикладом и сапогом. Услышав чистую русскую речь, командир группы сразу же понял свою ошибку и по рации приказал прекратить стрельбу. При штурме дворца почти половина бойцов из «Альфы» получили ранения, погибло 5. В мусульманском батальоне погибли 7 человек и более 30 ранено. Двоих будущих членов правительства, Сарвари и Гулябзоя, после того, как они опознали труп Амина, посадили в БМП и отвезли в Кабул. Там они сразу выступили по кабульскому радио. Сегодня разбита машина пыток Амина и его приспешников, диких палачей, узурпаторов и убийц. Великая апрельская революция, свершившаяся по нерушимой воле героического афганского народа, а также с помощью победоносного восстания революционной армии Афганистана, вступила в новый этап. Среди множества внутриполитических новостей кабульское радио сообщило также, что за преступления против народа Афганистана революционный суд приговорил Амина к смертной казни. Приговор приведен к исполнению.
Автор этого документального свидетельства Сергей Бояркин, военнослужащий 103-й воздушно-десантной дивизии, расквартированный в 79-м году в Витебске. Сергей, как вы оказались в Афганистане?
10 декабря 79-го года дивизия была поднята по тревоге. Никто об этом не знал, конечно, не ожидал вот эту тревогу. Обычно, ну, тревоги на различных учениях все уже загодя знали. Здесь об этой тревоге никто не знал. Нас поднимают. Где-то около 2 недель мы находились в белорусском лесу, так называемый теплый лес его называют, поскольку там очень холодно зимой, возле аэродрома. И через 2 недели полетели ближе к границе Афганистана. Никто, естественно, из нас не знал, что мы летим в Афганистан. Вот лично я в последний момент только узнал от офицеров, обслуживающих аэродром, вот в Черчике уже мы когда находились, что мы летим в Афганистан. Это буквально вот перед самым вылетом. Это было вечер 25 декабря. Высадка как раз была, происходила 25-го, 26 декабря. Мой самолет приземлился на аэродром Кабула. Ну, мы все, конечно, ожидали, что он сразу же в бой. Ну, поскольку там уже передали, что возможны боевые действия, сразу начнутся. Но, слава богу, ничего не было. И на следующий вечер, 27 числа, начался переворот, тоже о котором, ну, никто не знал, просто абсолютно неожиданно вдруг началась стрельба по всему городу. И наш полк, 317-й воздушно-десантный полк, вот, мы небольшими колоннами стали разъезжаться на объекты и различные объекты, значит, захватывать.
Сергей, а что значит захватывать?
Ну, выезжает несколько машин, боевых машин десанта, ну, около там 5, скажем, подъезжают к объекту, врываются внутрь. Как правило, сопротивления никто не оказывал.
Сергей, а что вам сказали, когда вас перебрасывали в Афганистан? Какую, собственно, задачу перед вами поставили?
Никто ничего не знал. По слухам, еще когда мы были в Белоруссии, в теплом лесу, один из солдат, который, видимо, обслуживал штаб полка, ну, он говорил, что офицеры изучают карту Кабула, ну, это Афганистан. Ну, даже, в общем-то, даже и в стране такой мало кто знал. Собственно, официально объявили, что мы находимся в Афганистане. Это уже после высадки, уже вечером, командир полка объявил, что мы находимся по просьбе афганского правительства и народа на территории Афганистана.
Чтобы делать что?
Нам ничего не говорили. Мы всегда думали, что, ну, буквально вот несколько дней побудем, не знаю даже зачем, и вернемся обратно, и все. И об этом даже никто не узнает.
Сергей, сколько вы в результате времени были в Афганистане?
Я лично был 17 месяцев в Афганистане.
Спасибо. По телефону из Новосибирска в передаче принимал участие ветеран афганской войны Сергей Бояркин. Когда начали таять снега и открылся перевал Саланг, войска в Афганистан смогли входить по главной стратегической трассе из Узбекистана. Вообще численность ограниченного контингента составляла от 80 до 104 тысяч военнослужащих. Путь лежал через Панширскую долину. Ввод войск глазами жителей тех мест, глазами их памяти. Захир Саланги.
Люди в этом районе с самого начала встретили советские войска гневным отпором. Они вошли в долину Пандашир, и люди боялись их, потому что те не проявляли никакого уважения к правам человека. Так началось сопротивление. В этом сопротивлении участвовали все – дети, женщины, старики и молодежь. Во многих семьях отцы поощряли сыновей вступать в джихад и защищать страну. Те, кто начал вооруженную борьбу в долине, хорошо знали, что именно в этой долине они могут нанести советским войскам серьезный ущерб, особенно когда советские конвои проходили перевал Саланг. Именно поэтому даже в последний день, когда войска покидали Афганистан, когда они вновь переходили Саланг, но уже по пути домой, они нанесли упреждающий удар по долине, просто чтобы быть уверенными, что пройдут беспрепятственно.
Хаджи Абдель-Хаким.
Это была третья советская атака на Пандашир, и я был там. Они продвинулись к взгорьям Пандашира. Я увидел, что дом сенатора Абдель-Ахмада Хана горит. Это было рядом с местечком Абд-Дара. Советские войска были повсюду. Идти было трудно, но в конце концов я добрался до своего дома. В моем доме нашли приют все члены семьи. Другие жители деревни убежали в горы, спрятались в пещерах. Может быть, это была наша судьба, что мы спрятались в доме и спаслись. Все, кто был вне дома, погибли. Позже советские войска, столкнувшись с сильным сопротивлением, начали отступать. Мы вышли их преследовать. По пути я видел тела 11 убитых. Советские войска выходили из долины через район Дашти-Реват. По пути врывались в дома, если видели кого-то внутри, вытаскивали на улицу и убивали. Я сам похоронил тех 11 убитых в деревнях Рахманхель, Базарак и Джингалак. Потом их самолеты один за другим летали над долиной и сбрасывали бомбы. Их военно-воздушная база была в Баграме, откуда они прилетали и бросали бомбы. Они жестоко разбомбили гору Манджихур. Мы думали, что никто не мог выжить в том районе.
Долина Паншир, как и многие другие части Афганистана, стала фронтом сопротивления, говорит политический аналитик генерал Гульрахман.
Война против советских войск во всем Афганистане и в особенности сопротивление под руководством Ахмада Шах Масуда в Панширской долине заставили российскую сторону начать переговоры. Эта война афганского народа была настолько жестока, что самая большая сила в мире, Советский Союз, была вынуждена пойти на переговоры и предложить Ахмаду Шаху Масуду перемирие. Советская сторона пыталась, инициировав переговоры о перемирии, породить раскол между разными афганскими силами сопротивления. Но была еще одна причина. Заключая перемирие с Масудом, советская сторона хотела выиграть время и средства, чтобы атаковать другие фронты. А Панширский фронт сопротивления в то время был тоже в сложном положении и хотел использовать эти переговоры и перемирие для собственных политических и тактических выгод. Фронт сопротивления в Паншире за год до переговоров потерял большое количество военного оборудования и личного состава. Так что Ахмад Шах Масуд тоже был в определенном мере вынужден с военной точки зрения искать возможность приобрести оружие и координировать свои войска, найти новый способ выйти из блокады советских войск. Еще одна важная причина – политическая. Ахмад Шах Масуд хотел вынудить сверхдержаву пойти на переговоры и получить что-то от этих переговоров. Он показал советской стороне, что афганцы хорошо организованы и ведут переговоры как сторона, защищающая свою страну. Он показал, что правительство в Кабуле не имеет власти над страной. Власть имеют люди, а потому это правительство нелегитимно. Вот по этим причинам он пошел на переговоры и немало от них получил.
На фотографиях маджахедов тех лет можно было легко узнать бойцов Ахмадшаха Масуда. После заключения перемирия они иногда пробирались в Кабул и покупали у советских солдат военную форму. Ведь маджахедам надо было во что-то одеваться. А в отличие от пуштунского сопротивления на юге Афганистана, вдоль границы с Пакистаном, таджик Ахмадшах Масуд был заперт между просоветским Кабулом и советским Узбекистаном. Радио «Свобода. Продолжение политики». Специальный выпуск. 25-я годовщина вывода советских войск из Афганистана. У микрофона Ирина Лагунина. Января 80-го года по поводу советского военного вторжения в Афганистан выступил президент США Джимми Картер.
Многочисленные советские военные части захватили небольшую нейтральную суверенную страну Афганистан, которая до сих пор не была оккупированным сателлитом Советского Союза. 50 тысяч советских военнослужащих пересекли границу и рассредоточились по Афганистану в попытке подчинить независимый мусульманский народ этой страны. Это вторжение – исключительно серьезная угроза миру, потому что она может вылиться в дальнейшую советскую экспансию в соседние страны Юго-Западной Азии, а также потому, что такая агрессивная военная политика неприемлема для людей во всем мире.
В ответ на советское вторжение Конгресс США отложил на неопределенный срок ратификацию договора об ограничении стратегических вооружений ОСВ-2 и ввел эмбарго на поставки в СССР зерна и современных технологий. Генеральная ассамблея ООН потребовала вывести войска. Летом 80-го десятки стран присоединились к бойкоту, проходившей в Москве Олимпиады. Сопротивление этой акции было и внутри Советского Союза. Вот архивная запись передачи «Радио Свобода» в начале 80-го года. У микрофона Лев Ройтман.
находящийся с 22 января этого года в ссылке в Горьком, академик Андрей Сахаров обратился с открытым письмом к генеральному секретарю ЦК КПСС Леониду Брежневу, подчеркивая, что советская интервенция в Афганистане была ужасной ошибкой, лауреат Нобелевской премии мира предлагает план, состоящий из 7 пунктов для урегулирования афганского конфликта. Текст открытого письма был привезен из Горького в Москву женой Сахарова Еленой Боннер, которая и передала его иностранным журналистам. С основными положениями обращения Сахарова к Леониду Брежневу вас ознакомит Александр Воронин.
К сожалению, полного текста письма Сахарова у нас нет, и мы вынуждены пользоваться сообщениями зарубежных агентств печати и давать цитаты в обратном переводе с английского. Лауреата Нобелевской премии мира Андрея Сахарова тревожат возможные последствия войны в Афганистане и та цена, которую приходится платить за советскую интервенцию советским и афганскому народам. Он пишет: «Возможно, что мир в настоящее время находится на перепутье, и весь ход событий в последующие годы и даже десятилетия будет зависеть от того, как будет разрешен афганский кризис». Конец цитаты. Лауреат Нобелевской премии мира предлагает следующий план политического урегулирования афганского конфликта. Пункт 1. СССР и афганские повстанцы прекращают военные действия и заключают перемирие. Пункт 2. СССР заявляет о своей готовности полностью вывести свои войска, которые заменяются войсками Организации Объединенных Наций. Пункт 3. Нейтралитет, умиротворение и независимость Афганистана гарантируется Советом Безопасности ООН при участии его постоянных членов и, возможно, включая соседние с Афганистаном страны. Пункт 4. Государства-участники ООН, в том числе СССР, предлагают политическое убежище всем тем гражданам Афганистана, которые желают покинуть свою страну. Свобода выезда из Афганистана всех желающих это сделать является одним из условий урегулирования кризиса. Пункт 5. Афганистану оказывается экономическая помощь на международной основе, что исключает его зависимость от какой-то одной страны. СССР берет на себя определенную долю этой помощи. Пункт 6. Правительство афганского президента Бабрака Кармаля в ожидании выборов передает власть Временному совету, который должен быть сформирован на нейтральной основе с участием представителей повстанцев и правительства Кармаля. Пункт 7. В Афганистане под международным контролем проводятся выборы с участием на общих основаниях повстанцев. Таковы 7 пунктов предлагаемого академиком Сахаровым политического урегулирования афганского кризиса.
Архивная запись «Радио Свобода». Как вспоминают эти дни нынешние и прошлые афганские военные политики? Что думают они о вторжении сейчас? Генерал Абдул-Рахим Вардак.
Не только для меня, но и для всех офицеров афганской армии, для всего народа это был день трагедии. В этот день соседняя страна, которая говорила, что является другом Афганистана, с помощью предателей напала на афганскую землю. Это была явная агрессия.
Генерал Наваз Танай был министром обороны при Наджибуле.
В то время, когда советские войска напали на Афганистан, я не входил ни в правительство, ни в вооруженные силы. Я жил в районе Таймани в Кабуле. Именно там я в первый раз и увидел советские войска. В тот же момент я понял, что Советский Союз напал на Афганистан, и понял, что эти войска наверняка возьмут власть в Афганистане и установят правление, которое будет им по вкусу.
Генерал Мухаммад Рафи, заместитель президента и министр обороны Афганистана, тоже при Наджибуле, но до Шаха Наваза Таная.
Причина нападения советских войск – международные отношения. И поэтому говорить об этом должны русские и международное сообщество. Теперь мы знаем, что в то время все сыграли свою роль в уничтожении, в разрушении Афганистана. А что касается нас, то мы в то время заявили абсолютно однозначно, что советское нападение не соответствовало национальным интересам Афганистана.
О причинах вторжения Бурхануддин Рабани, дважды глава Афганистана, в период после падения режима Наджибулы и до захвата власти талибами, и сразу после свержения талибов.
Захват Афганистана был большой ошибкой Советского Союза. Но на самом деле они хотели получить не только Афганистан. Они стремились выйти к теплым морям и приблизиться к богатым нефтью арабским странам, установить свое господство в этом регионе.
Абдул Рахим Вардак.
Советский Союз напал на Афганистан, чтобы поддержать коммунистическое правительство. Однако это нападение имеет очень глубокие политические и стратегические аспекты. Россия мечтала о теплых морях Индии со времен Петра I.
О том, как видится эта кампания российскому генералитету, мой коллега Владимир Ведрашко.
Мне довелось встречаться с бывшим главным военным советником в Афганистане, генералом армии Александром Майоровым. В начале 1980 года он стал официально назначенным Политбюро ЦК КПСС высшим советским военным лицом при руководстве Афганистана и поэтому человеком, непосредственно отвечавшим перед Кремлем за успешный ход военных действий.
Вели успешно, рассчитывая, что в ближайшие неделю месяца страна будет полностью просоветская. Вначале парализованные афганцы постепенно организуются и главным образом под руководством МУЛ и видных лидеров непримиримой оппозиции и начинают объединяться то там и начинают открытую борьбу. Идут месяцы, войска там, гарнизонов много, бои идут, успеха нет, а кому-то за войну надо нести ответственность. Политбюро создали комиссию из 4 человек, но ведь комиссия комиссией, а все зависит от войны, от успехов войны. А кто там? От Устинова? 2 видных деятеля. Они не проведены через политбюро, ни Соколов, ни Охрамеев, они его только представители. Отчитываться надо перед комиссией, перед генсеком Устиновым. И он делает хитрый ход, что, дескать, нам нужны здесь и Соколов, и Охрамеев. Задачи огромные, там и Польши осложнения, и внутри страны, и там на Дальнем Востоке надо быть действенно. Нельзя ли подобрать человека, провести через политбюро, вот, создать мощную фронтовую оперативную группу, и он будет нести ответственность. И таким образом Устинов себя выводит на второй план, просто как член комиссии политбюро. А за войну будет нести ответственность человек, назначенный политбюро с определенной фронтовой оперативной группой. Вот как. Было 5 кандидатов. Ну, все достойные люди, включая Куркоткин, Ивановский, еще. Ну, все очень достойные, но почему-то выпало. Тут, может быть, это сыграл не только Отечественная война, но Египет, Чехословакия, личное, так сказать, знание меня Брежневым. И я вот таким образом оказался. Это хитрый ход. И таким образом он вывел из-под удара Соколова, Охрамеева и себя. И они уже потом приезжали, так сказать, в порядке контроля ока Царева.
Контингенту советских войск противостояли афганские маджахеды, которые по военной выучке не уступали советским военным. Вот как вспоминает один из боевых эпизодов генерал Александр Майоров.
Вспомним Паншер. Спланировали, бьем, десант высаживаем, продвигаемся. Убитые есть, пленных нет. И только где-то на 9-й, на 11-й сутки, когда уже сам Ахмед-Шах Масуд был ранен, оказались пленные. Но это я не предусматривал, что они столько будут. Они будут жестко сопротивляться, но я не думал, чтобы до конца так. Они оказались до конца.
Говорил бывший главный военный советник в Афганистане генерал армии Александр Майоров. Вторжение в Афганистан оказалось плохо спланированной, плохо продуманной акцией, просчеты которой выявились уже в первый год войны. Потери советского контингента росли, изменений в политической обстановке не происходило. Заседание комиссии Политбюро ЦК КПСС по Афганистану весной 1981 года могло бы повлиять на выработку нового курса. Но вот как описывает это заседание в книге «Правда об афганской войне» его участник, специально приглашенный для доклада генерал армии Александр Майоров, кстати сказать, являвшийся тогда и заместителем главкома сухопутных войск СССР.
«Будем подводить итоги», — предложил Андропов, и веки его устало поднялись за толстыми стеклами очков. Но какие же итоги подводить, ведь за истекшие часы заседания были одни только многословные рассуждения, и они отнюдь не определили дальнейших действий. Андропов обратился ко мне.
Я сказал, что, исходя из опыта минувших месяцев боевых действий, считаю необходимым объявить руководству Афганистана о том, что в ближайшие полгода из страны будет выведена половина войск 40-й армии, а в последующие полгода остальная часть. Пора возложить ответственность за судьбу страны на ее руководство. Несколько секунд длилось гробовое молчание. Устинов, зло посмотрев на меня, сказал: «Мы добиваемся военно-технического превосходства над США и НАТО. Товарищ министр обороны, я докладываю сейчас о возможном решении проблемы Афганистана». Но Устинов продолжал давить: «Нам Афганистан нужен как полигон мирового масштаба. Это-то хоть вы понимаете?» Пономарев, мягко и уважительно пытаясь поправить Устинова, сказал: «Как политический и экономический полигон». Андропов сжал губы, Громыко хранил непроницаемость. В наступившей тишине стало слышно, как потрескивает спираль одной из ламп в люстре над головой. Казалось, она сейчас перегорит.
История не имеет сослагательного наклонения. Советские вооруженные силы сами себя истощали, проводя в течение многих лет боевые операции в одних и тех же районах Афганистана.
Это был мой коллега Владимир Ветрашко. Радио «Свобода. Продолжение политики». Специальный выпуск. 25-я годовщина вывода советских войск из Афганистана. У микрофона Ирина Лагунина. Еще один участник событий. Юлий Воронцов, посол Советского Союза в Афганистане в момент вывода войск. В момент ввода войск Юлий Воронцов был послом СССР в Индии. Юлий Михайлович, давайте начнем все-таки с ввода войск, а не с вывода. Почему было принято это решение? До сих пор ведь немало версий на этот счет. Кто-то говорит, что Советский Союз хотел выйти к теплым морям, кто-то винит во всем тогдашнее афганское руководство, что, дескать, оно требовало поддержки, в том числе и военной. Кто-то полагает, что советское руководство пошло на это, чтобы противостоять или, скорее, упредить Соединенные Штаты, ограничить влияние США, тем более, что в тот момент США начали терять и к 80-му году потеряли влияние в Иране из-за Исламской революции. Ваши ощущения? Что руководило советскими лидерами в момент принятия этого решения?
Видите ли, я лично не был даже в это время в Москве, когда произошел ввод войск. Я в это время был послом в Дели, в Индии. Но впоследствии я оказался в Афганистане и участвовал в последнем акте этой драмы – выводе советских войск из Афганистана. Но, находясь в Афганистане, я, конечно, очень серьезно интересовался, зачем мы там оказались. Я вам скажу свое мнение. Мнение, которое совпадает с высказанным однажды мнением министра иностранных дел Наполеона Толераном. Он сказал по поводу какого-то случая: «Это хуже, чем преступление. Это ошибка». Это действительно в нашем случае это была ошибка. Ошибочная информация, на основании которой было принято ошибочное решение. И ни о каких теплых водах Индийского океана речи не шла. Речь шла о том, что надо было воспрепятствовать возможному появлению американской базы на юге от российских границ в Афганистане. И как раз информация, на основании которой было принято решение, говорила о том, что американцы вот-вот высадятся в Афганистане, закрепятся и устроят там свою военную базу. Вот это и заставило советское руководство действовать, и действовать очень быстро, и быстро так, что даже не послушали возражения военных, которые сказали, что, ну, если требуется туда ввести войска, то нужно подготовиться как следует, продумать операцию. И только после этого вводить войска, на что было сказано: 2 недели, вот вам все время на подготовку, быстро ввести туда войска. Вот именно быстрота зачем-то требовалась. И вот эта версия насчет ошибочной информации и ошибочного решения как раз и свидетельствует об этом. Поэтому влезли мы туда, мы, я имею в виду тогда Советский Союз, именно на основании ошибки.
Насколько было потом сложно исправить эту ошибку?
Это уже было сложно, поскольку поначалу вошли туда 3 дивизии, которым задача была поставлена стоять на месте, в основном вокруг Кабула, и, так сказать, не давать свершиться тому, чего боялись. Но так как они стояли на месте и на них начали нападать, они начали отбиваться. А начали отбиваться, и пошло-поехало, дальше больше, и войска дальше стали прибывать для того, чтобы защититься и иметь какой-то потенциал военный, и все пошло кувырком. Все пошло не так, как надо было идти, и поэтому и задержались там, и сидели там до тех пор, пока Горбачев не сказал «хватит, будем уходить». И вот это было совершенно правильно, и надо было это сказать буквально вскоре после совершения ошибки. Но не хватило силы воли.
Когда пришел к власти Михаил Горбачев, насколько тяжело это решение далось военным? И насколько интересы военных в тот момент совпадали с интересами советского политического руководства?
Я вам скажу, для военных это было не тяжело совершенно. Это я свидетельствую как человек, который занимался как раз там, в Кабуле, всеми вопросами, связанными как посол и специальный представитель Горбачева, всеми вопросами, связанными с выводом войск. Военные собрались очень быстро и уходить хотели еще до того, как Горбачев об этом заговорил. Поэтому для них это было совершенно не тяжело. Они уходили от очень неблаговидной роли, которую им навязали. Поэтому это было несложное решение для военных. Они там не хотели задержаться ни на минуту. Для идеологов это было более сложно. Идеологи и представители Центрального комитета партии, конечно, были там, в Афганистане, и я с ними имел дело. Вот им это было сложно. Они уже приготовились там народную демократию, значит, проводить в жизнь. Это было сложно. Это было тоже сложно и для представителей КГБ, которые много вложили потом, уже когда войска вошли, в то, чтобы укрепить режим. И как-то вот уходить и бросать все для них было сложно, но не для военных. Военные руками и ногами голосовали за уход скорейший.
А почему вы говорите «уходить и бросать все»? У меня всегда было впечатление, что Наджибулла, последний просоветский лидер или последний лидер, которого, уходя, оставил Советский Союз, был очень точным и перспективным выбором Горбачева. Нет?
Нет, не Горбачева. Это был человек, созданный в кабинетах КГБ. Это был человек КГБ-вский. Горбачев к нему имел мало отношения, и я присутствовал при беседах Горбачева с Наджибуллой, когда он приезжал в Москву. И именно Горбачев говорил Наджибулле: мы уходим из Афганистана. Он остается на вашей дальше ответственности, и приготовьтесь к этому серьезно. Самое интересное, что Наджибулла в это не верил, и он мне об этом говорил. Никуда вы не уйдете, вы столько вложили уже в Афганистан, в том числе человеческие жизни, уйти вам невозможно. Но мы ушли, как видите.
Как удалось провести вывод советских войск так безболезненно? Почему афганское сопротивление дало войскам уйти? Почему не стреляли в спину? Это были какие-то политические договоренности с лидерами маджахедов?
Это были договоренности, но они были довольно сложного характера. Как раз я этим занимался. И не верили и маджахеды, что мы уходим. Я вел с ними переговоры в разных местах, в том числе в Саудовской Аравии, в Пакистане. Еще во время боев и присутствия советских войск. Они не верили и говорят: никуда вы не уйдете. Но я сказал: верьте, не верьте, но мы уходим. И мы единственное заинтересованы, чтобы после нашего ухода не было устроено вами, там, муджахедами, кровавой бани, разборок всяких. Надо бы, чтобы было единое правительство коалиционное, чтобы все было спокойно и так далее. Этого они не хотели, никакого коалиционного правительства. Но сказали, причем мне, я, естественно, передал это в Москву, что если вы действительно уходите, то мы вас выпустим спокойно, без того, чтобы были какие-то боевые столкновения. Дело в том, что была только одна дорога выхода, это через Саланг, через перевал. И проходило это как раз через территорию, контролировавшуюся тогда муджахедами. На самом деле, когда уходили, никаких потерь не было. По хвостам они не били. и ушли совершенно спокойно. Это надо отдать должное.
Но эта территория контролировалась Ахмадшахом Масудом.
Территория контролировалась Ахмадшахом Масудом, и он не принял никаких действий для того, чтобы препятствовать или там вымещать что-то на отходивших войсках. Ничего. Ушли как раз без потерь. Практически, потому что там это было зимой, февраль, и дорога через Саланг была очень сложной, там кое-какие машины срывались и падали в пропасть, но это никакого отношения к маджахедам не имело. Просто было очень скользко. А так прошло совершенно спокойно.
То есть вы вели переговоры с Масудом, не с Пешаварской семеркой?
Да, да, это было. Не просто, но велись переговоры, и, в общем, результат был неплохой.
Если сейчас в ретроспективе посмотреть на ту войну в Афганистане, насколько она предопределила какие-то глобальные процессы, например, распад Советского Союза и определенное разложение армии, которое проявилось в поздний этап перестройки?
Нет, я бы не делал таких далеко идущих предположений. Это не было большим ударом для армии. Потери, вы знаете, были невелики. Во всей афганской войне это около 14 тысяч убитых. Правда, конечно, количество раненых было значительно больше, но это не был удар по армии того времени. Морально это, конечно, было очень тяжелое испытание для армии. Вести совершенно непопулярную войну, довести ее в условиях, когда население Афганистана не поддерживало советскую армию, а поддерживало муджахедов. Это было тяжело и неприятно, но то, что это как-то отразилось на распаде Советского Союза. Нет, это я бы не делал такого предположения. Это было слишком, так сказать, для всей страны это было незначительное событие. Хотя очень неприятное, потому что скрывались и потери, скрывалось и количество раненых. И как-то все это, очень некрасиво все это делалось. Но, конечно, не подействовало никак на развал Советского Союза. Для этого были другие и силы для развала, и настроение, и прочее.
А на регион?
На регион? Что же на регион? Регион остался без оккупации советскими войсками одной из стран этого региона. Но я вам скажу другое. Как-то в беседе с американцами, когда я был в Вашингтоне, они мне сказали, это уже вот сейчас, после 11 сентября, а, говорит, вы напрасно, в общем-то, ушли из Афганистана. Если бы вы там остались, не было бы 11 сентября, не было бы подготовки террористов на территории Афганистана, не было бы Талибана со всеми прочими вещами. В общем, вы зря ушли. Но это было закономерно, мы должны были уйти, мы ушли.
Спасибо. Мы беседовали с Юлием Воронцовым, послом СССР в Афганистане, в момент вывода войск. В этом ограниченном контингенте за почти 10 лет оккупации прошли службу 620 тысяч советских военнослужащих. Около 4 миллионов афганцев стали беженцами в Пакистане, и еще 2 миллиона в Иране. Почти 2 миллиона афганцев были убиты и столько же ранены. Попытка внедрить совхозы и госхозы и бесконечные, чаще всего неучтенные минные поля почти полностью разрушили экономику этой в основе своей сельскохозяйственной страны. Я помню 89-й год, Мазари-Шериф. Километры и километры мешков с удобрениями. Чудовищный запах. Госхозы распались, удобрения больше не требовались, хоть их и продолжали привозить из Узбекистана. Мешки разлагались, отравляя землю и воздух, а люди с трудом могли себя прокормить. До советского вторжения и марксистских реформ провинция Балх с центром в Мазари-Шерифе снабжала изюмом весь Афганистан. Еще оставалось вывести на международный рынок. Через 25 лет после вывода советских войск стою с друзьями перед небольшим магазинчиком, в котором продается только сахар, чай и леденцы, Султан Гуль вздыхает, что однажды все-таки хотел бы вернуться на родину в Афганистан. Но домом для него на четверть века стал лагерь для беженцев Акора-Хаттак на полпути между приграничным Пешаваром и столицей Пакистана Исламабадом.
Каждый человек любит свою страну. Мы любим родину, мы сыновья своей земли. Но нам кажется, что сейчас не время возвращаться туда. Когда время придет, мы уедем туда, а пока будем жить здесь, потому что Пакистан тоже братская мусульманская страна.
Султан Гуль был в числе миллионов афганцев, которые бежали из страны в 79-89 годах. Сейчас ему за 50. И с ним встретился мой коллега из радиостанции «Машал» Халид Хан. Гуль носит протез, он потерял голень, наступив на советскую мину. Был ли он в числе маджахедов или просто как фермер возделывал в тот момент свою землю, он не говорит. Как многие беженцы, он предпочитает не говорить о своей прежней жизни. Прошлое в тайне помогает избежать враждебности в лагере, обитатели которого приехали из разных провинций Афганистана за долгие годы конфликтов, советского вторжения, гражданской войны между главами движения маджахедов и полевыми князьями, расчистки территории движением талибов, свержение режима талибов силами Северного альянса и НАТО и сегодняшней партизанской войны с талибами. Но страх перед новым конфликтом после того, как в конце этого года НАТО выведет основную часть своего контингента, не единственное, что держит султана Гуля в лагере. Он не примкнул к тем 3 800 000 беженцев, которые вернулись из Пакистана в Афганистан. Он пустил корни в лагере. У него 2 жены и 12 детей. 2 дочери уже вышли замуж, а остальные дети ходят в лагерную школу. Его старший сын работает на паденной работе, единственный вид трудоустройства, доступный для обитателей лагеря. Люди его возраста помнят, что когда-то, в пик советской военной кампании в Афганистане, жизнь в лагере была не в пример лучше. Многие страны посылали щедрую помощь. Грузовики с жертвенным мясом приезжали на мусульманские праздники из Саудовской Аравии. Другие страны присылали одежду. Сегодня в Пакистане все еще остаются 1 600 000 афганцев, но о них забыли. Международные гуманитарные организации занялись другими конфликтами и другими оставшимися без крова в надежде, что Пакистан поможет беженцам из соседней страны интегрироваться в нормальную жизнь. Официально Исламабад обещал, что именно так оно и будет, но на практике беженцы по-прежнему недолюди. Хадж Абдул-Шакур, еще один беженец со времен Советской войны в Афганистане, говорит, что интегрироваться в нормальную жизнь и получить равные права мешает в первую очередь карточка беженца, единственный документ, который у него есть.
Мы даже сим-карту не можем купить. Нам приходится просить пакистанцев покупать нам сим-карты для мобильных телефонов. Нам не разрешают подавать заявки на хадж. У нас ничего нет. Каждый раз, когда мы обращаемся к официальным лицам, к полиции, они нас прогоняют. И даже залог невозможно оставить. Нам приходится нанимать адвокатов, платить полиции взятки или придумывать что-то еще. Короче, у беженцев никакого статуса здесь нет. Конечно, нам многое обещают, но в реальности у нас нет статуса.
Лагерь беженцев у города Акора-Хатак – это непалаточный городок, каким его застали первые переселенцы в 80-х годах. За десятилетия палатки сменились мазанками. С расстояния даже складывается впечатление, что это просто пригород, но это не так. Когда идет дождь, в канавах между домами стекает канализация. Лагерь так никогда и не подключили к городской сети. Вообще, из благ цивилизации в лагере есть только электричество. А лагерю уже, считай, 35 лет. В нем выросло поколение, которое никогда не знало Афганистана, как 22-летний Мохаммад Юсуф.
Я родился в этом лагере и только 2 раза бывал в Афганистане. Мы хотели бы вернуться в свою страну, но вы же видите, насколько там опасно. Пришли неверные и оккупировали нашу землю.
Радио «Свобода. Продолжение политики». Специальный выпуск. 25-я годовщина вывода советских войск из Афганистана. Над этим часом работали продюсер Андрей Амочкин и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.